Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. Гость программы «Лицом к лицу» – председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргилов. Вопросы ему будут задавать обозреватель РИА Новости Дмитрий Бабич и шеф бюро газеты Wall Street Journal в Москве Грегори Уайт. Здравствуйте, дорогие коллеги, здравствуйте, Михаил Витальевич.
Здравствуйте.
Естественно, поскольку вы теперь не только председатель Комитета Совета Федерации по международным делам, но еще и человек, который фактически от имени Российской Федерации занимается делами в Северной Африке.
Во всей Африке.
И смотрит, что же там происходит. Я думаю, что сейчас для того, чтобы понять, что там происходит, нужно взять увеличительное стекло побольше. Мы поговорим, наверное, об этом. Но еще наверняка у моих коллег будут какие-то свои вопросы возможно, по международной тематике, возможно, по внутренней политике, потому что вы, в общем, имеете довольно долгую карьеру во внутренней политике тоже. Но до того, как мы начнем наш разговор, по традиции, краткая биография нашего гостя.
Михаил Витальевич Маргилов родился 22 декабря 1964 года в Москве. В 1986 году окончил историко-филологический факультет Института стран Азии и Африки при МГУ по специальности историк-востоковед и референт-переводчик. С 1984 по 1986 год работал переводчиком в международном отделе ЦК КПСС. С 1986 по июль 1989 года преподавал арабский язык в высшей школе КГБ СССР. Был секретарем комсомольской организации своего подразделения. В 1989-1990 годах работал ведущим редактором в арабской редакции ТАСС. С 1990 по 1995 год работал в представительствах нескольких американских консалтинговых компаний. С октября 1996 года первый заместитель начальника управления по связям с общественностью администрации президента России. В мае 1997 года был назначен начальником этого управления. В июле 1998 года перешел на работу в Государственный таможенный комитет России, где занимал пост руководителя группы советников председателя ГТК Валерия Драганова. Был создателем департамента по связям с общественностью ГТК. С сентября 1999 года был заместителем директора, а с 1 октября 1999 – директором Росинформцентра при правительстве России. Во время президентской кампании 2000 года был членом избирательного штаба Владимира Путина, курировал связи с зарубежными СМИ. В декабре 2000 года Михаил Маргилов назначен членом Совета Федерации Российской Федерации, полномочным представителем администрации Псковской области в Совете Федерации. В Совете Федерации возглавляет Комитет по международным делам. В январе 2003 года Маргилов стал вице-председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы от России. В январе 2005 года был наблюдателем на выборах главы палестинской автономии. Свободно владеет английским, арабским, а также болгарским языками.
Ничего не переврали?
Болгарский уже практически забыл, это все было очень давно.
Да, ну и, насколько я понимаю, пост вице-председателя ПАСЕ сейчас тоже вы не занимаете.
Нет, нет, я не вхожу в российскую делегацию в парламентской ассамблее Совета Европы.
Но, тем не менее, это был наверняка очень важный опыт, ваше действие на Ближнем Востоке от имени парламентской ассамблеи Совета Европы.
Когда да, я был докладчиком
ПАСЕ. Были докладчиком, фактически самой широкой, наверное, европейской парламентской структуре вы докладывали о том, что происходит на Ближнем Востоке. Я уверен, что это был опыт очень серьезный.
Чрезвычайно полезный опыт.
Ну что, господа, кто начнет? Грег, пожалуйста. Грегори Уайт, Wall Street Journal.
У меня вопрос по поводу последних событий. если посмотреть на то, как события развивались после принятия совбеза резолюции по Ливии, вот последние...
1973.
Совершенно верно. Вам не кажется, что, может быть, если бы Россия знала, как это все развивалось, следовало бы вето наложить?
Нет, не кажется ни в коем случае. Для нас в международной политике, помимо интересов, есть еще и понятие ценностей, и это не пустой звук. И когда человек, называющий себя лидером ливийской революции, бомбит тот народ, ради которого в 1969 году совершалась эта самая революция, свергался король Идрис, то он переходит для нас в нерукопожатную категорию. Он не имеет морального права называться лидером своей страны. Соответственно, для России не было задачи торпедировать резолюцию 1973. Мы не голосовали за нее, у нас был свой проект резолюции, на мой взгляд, более четко прописывавший именно политические механизмы достижения национального согласия в Ливии. Было бы странно, если бы, имея свой проект резолюции, мы стали бы активно продвигать чужой проект резолюции, но по духу, по сути, мы не были против резолюции 1973. И, собственно, мы толковали и продолжаем толковать эту резолюцию как резолюцию, направленную на защиту мирного населения. Другое дело, что эта резолюция от недостатков не свободна. Например, она не содержит четких временных границ, в которой она действует. Эта резолюция позволяет толковать ее достаточно широко и, в общем, для защиты мирного населения использовать все средства, порой не самые эффективные.
Я хотел вас спросить вот о чем. Тут недавно я говорил с военным специалистом, который просто... Я подхожу к нему, когда он смотрит телевизор, новости, и я вижу, что он буквально красен от гнева. Я говорю, в чем дело? Говорит, смотри, как они все время палят в воздух. Они наверняка думают, что эти, что патроны у них для салютов, а по Каддафи будет стрелять кто-то другой. Там, это действительно так? Вам не кажется, что Запад, в принципе, недооценил суть тех сил, которые противостоят друг другу в Ливии? Вот понять, что там внутри. Эти люди, это движение или это просто случайно вооружившаяся толпа, народ, случайно вооружившийся?
Ну, вы меня толкаете сейчас в дебри арабской филологии, потому что для того, чтобы понять, что происходит в Ливии, надо вслушаться в название этой страны, в официальное название этой страны. Джамахирия. Что это такое?
Власть народа.
Да. Нет, не просто. Видите ли, в семитских языках, помимо множественного числа, есть еще множественное от множественного. Вот джумгур – это тот самый народ, да, который образует джумгурию, республику, республика, власть народа. А джамахир – это множественное от множества. Это вообще какие-то несметные толпы, массы. И у Советского Союза, когда случилась эта самая ливийская революция, и они назвали себя джамахирией, возникла проблема, как же их называть. Одно из предложений было назвать их массовия, как некая новая государственная форма определения. Ведь неспроста в «Зеленой книге» Каддафи, где развиваются идеи этой самой джамахирии, как раз и объясняется, что вообще нет никакой государственной структуры, нет никакой ливийской вертикали. Все отдано в народные комитеты и комиссии, все есть как раз вот те самые массы.
Но у них же там, по-моему, на официальных документах всегда присутствует слоган «Нет власти без народных собраний».
Да, нет демократии. Нет демократии. То есть нету демократии без народных конгрессов. Угу. И комиссии во всех местах, продолжение этого лозунга. Так вот, на самом деле против Каддафи, лидера масс, восстали те самые массы, лидером которых он себя считает. И если и мы, и наши партнеры на Западе, можем с определенной уверенностью, с определенным знанием сказать, кто, собственно, люди из лагеря Каддафи, то кто те самые люди, которые сидят в Бенгази и сформировали вот этот самый революционный совет, мы не очень-то хорошо знаем. Мы знаем бывшего министра юстиции, кстати, успешного адвоката, который защищал самых разных людей, в том числе и членов Аль-Каиды. Мы знаем сбежавшего в Лондон министра иностранных дел, бывшего Мусу Кусу, ранее руководившего ливийской разведкой. Мы знаем и перешедших на сторону повстанцев военных не самого высокого ранга. Но кто те самые вот массы, которые, собственно, все начали? Вот это большой вопрос. Именно поэтому повстанцев активно приглашают в западные столицы. Именно поэтому и мы посылаем своих людей.
Сами поедете?
Ну, пока вот у меня мои эксперты едут, видимо, через неделю туда. Вот, надо сначала сначала подготовить почву для этих контактов. Вот мы никоим образом не закрываем глаза и не делаем вид, что ничего не происходит. Но пока что из себя представляет лагерь повстанцев, не очень понятно, потому что во многом движение было стихийным, во многом это был стихийный протекст, никоим образом не срежиссированный, не имевший одного единого центра, и там все делалось и делается на коленках. И вот эти комиссии, которые образуются по направлениям в революционном совете, и те люди, которые начинают ими руководить, это все новички. Собственно, поэтому нету подготовленных боевых отрядов у оппозиции, поэтому главным оружием, может быть, самым серьезным наземным оружием оппозиции является традиционная африканская военная техника в виде пикапов, которые ставят в кузов крупнокалиберный пулемет или спаренную или счетверенную зенитную установку советского производства.
Я однажды видел люксовый вариант. Я однажды видел пикап Ламборджини, стоявшим...
Пикапы Ламборджини не любят, они очень быстро ломаются в условиях пустыни. Самая распространенная машина – это Toyota. Есть даже понятие Land Cruiser Based Movements, то есть национальный освободительное движение, базирующееся на ленд-крузерах. В этом смысле повстанцы в Ливии мало отличаются, скажем, от повстанцев в Дарфуре, в Судане. Вот. И поэтому как раз и много стрельбы в воздух, которую показывают по телевизору, это эмоции, это радость обладания автоматом, это не очень понятно им, как его использовать, и отсюда отсутствие впечатляющих успехов в военной тактике.
Я напомню, это программа «Лицом к лицу», в которой Михаил Маргилов отвечает на вопросы Дмитрия Бабича и Грегори Уайта. Дима, пожалуйста.
Михаил Витальевич, ну, вы правильно сказали, что мы плохо знаем оппозицию. На самом деле, мне кажется, мы плохо знаем и Каддафи. У меня, да, я думаю, у большинства
хорошо
людей...
Хорошо ли Каддафи знает сам себя?
Да, которые, так сказать, наблюдали начало этих событий. В первый момент было впечатление, что, ну, раз это тоталитарный тиран, то, наверное, он падет в первые же дни, да, и тем более, когда вмешалась вроде бы западная коалиция, такая огромная сила, казалось бы, должно деморализовать полностью его сторонников.
Простите, перебью. Вот похожая сила уже однажды бомбила его в 1986 году. Особого ущерба ему это не принесло. У него есть некая прививка от бомбежек.
Ну, тогда не было настоящего движения. Он даже, наоборот, предпринимал попытки Чадом овладеть, если мы помним, и тогда французы помогали Чаду отбиться от него. Было все. Но если
именно
это...
тогда он создал мощнейшую авиационную и танковую базу в Сабхе, в ливийской пустыне, на Чадской границе, про которую почему-то силы коалиции спустя лишь 10 дней вспомнили и начали бомбить не с самого начала, а спустя 10 дней. И все отчеты о том,
что... Ну, вы сказали, почему.
Ну, так все отчеты по поводу того, что военно-воздушные силы Каддафи уничтожены, я, честно говоря, слушал с большой улыбкой. Только когда на карте появилась Сабха, я подумал, что ж, наконец-то стали ребята делом заниматься.
Ну, так вот, все-таки мне, например, вдруг стало ясно, что это не Чаушеску, за которого действительно дралось в лучшем случае несколько сот сотрудников секуритата, а, очевидно, за ним стоит какая-то часть ливийского общества, и, очевидно, эти люди в случае победы повстанцев, им будет очень плохо, иначе они не дрались бы с таким ожесточением, которое мы сейчас наблюдаем. Вот мне просто, да, сейчас меня не пугает ли вас вот уровень принятия решений по этому вопросу на Западе? Как Франция вообще начала впервые авиационные бомбежки? Просто публицист Ливии, да, съездил в Бенгази, ему понравились эти люди, он позвонил в Саркози, сказал, я познакомь тебя с этими ливийскими масудами. Когда его спросили, а давно ли вы знаете ливийскую оппозицию, Ливи ответил, 3 дня, но мне достаточно понять, хорошие ребята.
Ну, прежде чем критиковать систему принятия решения в странах Западной Европы, давайте посмотрим, какую поддержку имеет Каддафи внутри страны и почему. Поддержка эта глубоко эшелонированная. В первую очередь, это те самые массы, те самые простые люди, которые вроде как должны управлять непосредственным образом этой самой социалистической народной ливийской арабской джамахирией. В чем приманка для них? Ну, во-первых, бесплатное жилье, которое, в отличие, скажем, от Алжира, распределяется значительно более справедливо и массово. Это бесплатная учеба за границей в любой стране мира по выбору. Правда, пришлось подсократиться немножко и оплачивает бесплатное высшее образование лишь для 2 детей из каждой ливийской семьи, которая хочет послать своих детей учиться за рубежом. Это единовременные выплаты, достаточно крупные выплаты, при заключении брака. Это финансовая помощь при похоронах. на любое маломальски значимое семейное мероприятие помощь. Это дотируемая система распределения основных продуктов в контролируемых государством, ну, или народными комитетами, распределителях, квазимагазинах. Это низкие цены, дотируемые цены на энергоносители внутри страны. Дальше список можно еще и еще продолжать. Второй уровень поддержки – это племена. Каддафи сам бедуин, он это всегда с радостью говорит об этом. Ну, не совсем бедуин, в этой части Африки это уже не бедуины, скорее туарек, наверное. Вот, это племена, племена, которые регулярно подкармливались и подкармливаются. В упомянутой вами войне с Чадом, которую вел Муаммар Каддафи, пожалуй, единственное племя, которое не смог он реально подкупить, это племя Загава, которое доминирует в Чаде и в суданском Дарфуре. Со всеми иными он договорился, не мытьем так катом. Третий уровень поддержки – это элита. Элита – вот эти самые руководители народных комитетов и комиссий, люди, составляющие верхний уровень власти. Эти люди были допущены к кормушке значительно более серьезно, чем все остальные. И, в принципе, у Каддафи за 40 с небольшим лет возникла достаточно простроенная система, при которой, с одной стороны, он, в общем-то, неплохо всех кормил, учитывал опыт, в том числе и отрицательный, стран Персидского залива, не делил, у него нету проблем с родни, скажем, бахрейнским или катарским, нет противостояния суннитов и шиитов, в отличие, скажем, от Алжира, где есть противостояние кабилов, то есть берберов и арабов, этого тоже практически у него нет, у него довольно такая мононациональная структура, так что у него есть серьезная база поддержки, а вот механизм принятия решений на Западе – это то, что, то, за что Каддафи не несет ответственности.
Можно ли сказать о том, что, поскольку очень многие давали Каддафи характеристику африканского или арабского, или североафриканского Кастро, что вследствие его некой харизматичности, ну, которая, понятное дело, сейчас убывает на глазах, но тем не менее, он очень долго выдерживал несколько линий последовательных. Потом он точно так же на 180 градусов менялся и выдерживал вот эту... Вот в силу его харизматичности у него есть некий вид поддержки, который на Западе не был учтен.
Ну, вы знаете...
Или мы переоцениваем его харизматичность?
Харизма – это, конечно, штука хорошая, но она такая штука нематериальная и очень быстро проходящая. Не появляйся такой харизматический лидер на телеэкранах там пару-тройку месяцев, и, ну, начнут забывать
все. После 40 лет власти.
Дело, по-моему, не в харизме. Дело не в харизме. Дело в том, что свою харизму и свои яркие зазывные лозунги он всегда подкреплял материально. Обратите внимание, как сейчас себя ведет уважаемая международная организация под названием Африканский Союз. Да-да, тот самый Африканский Союз, штаб-квартира которого располагается в городе Аддис-Абеба, столице Эфиопии, и новую штаб-квартиру которого в том же городе Аддис-Абеба строит Китайская Народная Республика за свои деньги в качестве подарка Китайской Народной Республике свободолюбивым народам Африки. Так вот, Африканский Союз, где очень долго, многие-многие годы Муаммар Каддафи серьезно простраивал отношения со всеми и вся, хранит молчание по поводу происходящего в Ливии. Такое осторожное, вежливое молчание. Каддафи подпитывал ресурсами и структуры Афросоюза, подпитывал программы Афросоюза. Действительно, хорошие, нужные программы. Но никогда свои лозунги, скажем, о панафриканском единстве он не бросал, как когда-то африканские романтики типа там Леопольда Сенгора в Сенегале или Джулиуса Ньерера в Танзании. Он не выходил с пустыми идеями, не подкрепленными ресурсом. У него всегда все идеи были подкреплены ресурсом. Поэтому как раз я считаю, что у Каддафи сильная сторона – это харизма, помноженная на деньги.
Григорий Войт, пожалуйста.
А есть ли сценарий, при котором он может выстоять, как вы думаете?
Уже нет. Я этого сценария не вижу. То, что побежали люди из ближнего круга, а Муса Куса, министр иностранных дел, бывший, это человек из ближнего круга, очень показательно. То, что вскрыли, к удивлению всех, вот тот самый счет, где нашли 30 миллиардов, это тоже показательно. Это не последние, конечно, деньги Каддафи, но это большая, если не большая часть его денег. То, что реально уничтожена инфраструктура противовоздушной обороны и инфраструктура военно-воздушных сил силами коалициями, это тоже факт. Ну, Я согласен с оценками экспертов военных, которые говорят, что вот в таком вот режиме, ну, он продержится месяца три, скажем, ну, месяца четыре, может быть, да. Но мне кажется, что современная тенденция с появлением высокорангированных перебежчиков говорит о том, что в конечном счете либо найдутся патриотически ориентированные, думающие о стратегии развития люди непосредственно в бункере, и с Каддафи просто что-то случится, не приведи Господь, конечно, вот, либо вот эти же самые думающие о стратегии развития Ливии люди просто открыто повернут штыки против полковника.
Ну, хорошо, а можно ли предполагать, что за это время как-то Запад устанет? Потому что вот у меня совершенно другой опыт, две недели сидения в Белом доме в 93-м году, когда после всего лишь двух недель действий Бориса Ельцина, изначально совершенно ясных, он его не устраивали действовавшие законы, нужны были новые, он так считал для страны. Через две недели всего лишь этих действий уже никто ни в чем не был уверен. Уже были переговоры по разоружению и с той, и с другой стороны, уже вот не случится так, что все устанут, и ладно, бог с ним, пусть уж Каддафи.
Ну, смотрите, во-первых, все устали с самого начала, еще до того, как начали что-то делать. Для Барака Обамы военный сценарий в Ливии – это совсем не радостный сценарий. Барак Обама и так ведет две войны, доставшиеся ему в наследство. Прорывной опыт с мирным решением африканского конфликта в Судане, пока единственный, который он сделал вместе с остальными пятью странами, членами Совета Безопасности ООН, ближневосточное палестино-израильское урегулирование, скажем деликатно, но как-то не очень двигается вперед. И что же получается здесь? История очередного неуспеха в мусульманском мире? Заметьте, как осторожны американцы. Американцы не стали лидерами в этой операции, они...
Более того, они везде сказали, чтобы масс-медиа сказали, что они не лидеры.
Более того, Роберт Гейтс вообще не хотел этой операции, он говорил об этом открыто. И сейчас, передав пальму первенства Североатлантическому альянсу, на самом деле, мне кажется, Обама очень интересно эту ситуацию разыграл. В Североатлантическом альянсе, кроме Великобритании и Франции, есть еще и Турция, крупнейшая и сильнейшая суннитская держава. Вот будет очень интересно, как НАТО вместе с Турцией будет руководить операцией в Ливии.
Об этом и о других аспектах внешней политики России, в том числе в отношении Северной Африки, Ближнего Востока, о том, как вообще принимаются решения во внешней политике России, мы поговорим во второй части нашей программы после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Образ школы в современной подростковой литературе. Почему главным героем не может быть отличник? Куда пропал хороший учитель? Каким должен быть ЕГЭ по литературе? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 3 апреля в 6 часов вечера. Повтор в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В нескольких российских городах сегодня пройдут акции против строительной мафии. Их участники требуют прекратить снос памятников архитектуры, вырубку скверов, парков и лесов для строительства домов и дорог. В Москве состоится согласованная с властями акция защитников Химкинского леса. В Москве по подозрению в получении взятки задержаны начальник УВД по району Орехово-Борисово Андрей Алашинов и его заместитель Виталий Мешков. По данным следствия, полковник и подполковник милиции вымогали 40 тысяч рублей у организатора незаконных междугородних перевозок. В Казахстане проходят президентские выборы. На пост главы государства претендуют 4 кандидата. Явка избирателей превысила 66%. В окрестностях ливийского города Брега сегодня возобновились бои между силами Муаммара Каддафи и повстанцами, которые в субботу заявили, что вновь контролируют этот крупный нефтяной порт. Ожесточенные перестрелки ведутся сегодня и в третьем по величине городе страны Мисурате. В афганском городе Кандагар сегодня проходят новые акции протеста против сожжения Корана американским священникам. В субботу в Кандагаре жертвами беспорядков в ходе аналогичных акций стали 10 человек. Тела двух рабочих, считавшихся пропавшими без вести после цунами 11 марта, обнаружены в воскресенье на аварийной японской АЭС Фукусима-Даичи. Власти Омана заявили об освобождении около 60 задержанных в ходе оппозиционных выступлений, которые продолжаются в стране с конца февраля. В западноиранской провинции Курдистан при нападении на пограничный пост погибли 4 военнослужащих. Еще 5 пограничников получили ранения.
В эфире программа «Лицом к лицу», в которой председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов отвечает на вопросы Дмитрия Бабича, обозревателя агентства РИА Новости, и Грегори Уайта, шеф-бюро газеты Wall Street Journal в Москве. Грег, пожалуйста.
Отодвигаясь от Ливии, если посмотреть на регион, как вы думаете, вот сейчас уже по Сирии волнения идут, Иордании, насколько далеко эта волна пойдет и где она может остановиться?
Я бы изменил последовательность. Волнения сначала начались в Иордании, потом перешли в Сирию. Заметьте, волнения в Сирии начались с районов на иордано-сирийской границе. Города Дера, Хомс, Хама – это те самые города, где в начале 80-х братья-мусульмане устроили кровавую баню режиму Хафиза Асада, отца нынешнего президента Башара Асада, те самые районы, где братья-мусульмане никогда не ослабевали на самом деле, они ушли в подполье, но они там оставались всегда. Напомню, де юре Хамас, движение Хамас, доминирующее сейчас в палестинской Газе, остается частью иорданских братьев-мусульман. По, на самом деле, довольно странной причине, потому что они не могут провести конгресс с физическим участием этих самых хамасников из Газа в Иордании, а нигде еще они его провести не могут для того, чтобы... Но тем не менее. Да? И все это связывается в некое единое целое. Хамас на территории Сирии, братья-мусульмане иорданские, братья-мусульмане в Сирии. Все это не самый лучший сценарий для региона в целом. Хотя, как мне кажется, в Иордании король держит ситуацию под контролем. Там же все-таки противостояние идет по линии разреза между иорданцами как таковыми, в том числе бедуинскими племенами, и палестинцами, которых огромное количество проживает на территории Иордании. В Иордании вообще сейчас какие-то удивительные политические процессы. Если посмотреть телекадры последних демонстраций в Аммане, то там появились, откуда ни возьмись, члены коммунистической партии Иордании. Спали-спали и проснулись. Красные флаги с серпами и молотами. Это мне напоминает демонстрации в Тунисе, где шли анархосиндикалисты под флагами с портретами Эрнеста Че Гевары. Вообще, на самом деле, в арабском мире сейчас какая-то очень пестрая картинка политических пристрастий, а вовсе не только противостояние по линии официальный режим, исламская радикальная оппозиция, как это было, скажем, в Алжире после тех самых свободных демократических выборов, которые так поддерживала Франция, и где на выборах победили исламские радикалы.
Дмитрий Бабич, пожалуйста.
Ну вот нарисованная вами картина очень сложна и не укладывается, скажем так, в те рамки, в которые мы привыкли ее укладывать и в западной прессе, и в России.
Конечно, если бы была мировая закулиса, было бы значительно проще. Мы бы обвинили ее во всем, да.
Я вот и думаю. Дело в том, что Каддафи всегда представлялся в мировой прессе как тоталитарный лидер, да. Ну вот вы рассказываете, мне сложно представить, чтобы Фидель Кастро отправлял детей учиться за границу из каждой семьи по 2 ребенка. Ну разве что в Советский Союз, откуда они все равно не убежали.
Не, ну, может, он и хотел бы, так у него нефти нет.
Вот, но, тем не менее, есть режимы в Африке, суданские, например, у которого нефть была, но люди всегда жили очень бедно, огромное большинство населения. Мне кажется...
Кстати, нефть там обнаружили не так давно.
Я знаю.
50 лет, пока шла война между севером и югом, никакой нефти не было.
В Ливии тоже ее обнаружили уже, когда Каддафи пришел к власти. И он с гордостью показывал всем бурые пятна на своем белом кителе.
Обнаружили при Идрисе, а разрабатывать стали при Каддафи.
Вот, но просто хотел сказать, почему у меня, например, складывается, что ливийский режим тоталитарный, о нем не было информации. не было информации ни в российской прессе, ни в западной о том, что же думают люди, как они живут в Ливии и какова ливийская оппозиция. Об этом информации не было. И сейчас решения принимаются.
А там была оппозиция? Нет, а там оппозиция
ну, подождите,
была?
Но что значит было, не было? В те годы, в 80-е годы, ее и не могло быть. 86-й год – это как раз год, когда 40 человек с моего курса из Института стран Азии и Африки там было на практике, и которые, многие из которых были в боевых частях в качестве военных переводчиков, в том числе в частях противовоздушной обороны, но все приехали счастливые и довольные, привезли чеки внешпосылторга для покупки автомобилей и приехали в джинсах, которых тогда при советской власти не было. Да? Если сравнивать жизнь Ливии... тем не менее, если сравнивать жизнь Ливии и жизнь простого человека в советские годы, там жили лучше. Что произошло в 90-е и в нулевые годы, конечно, там было тяжелее. После дела Локерби страна попала практически в блокаду, и вот я там был даже в 2000, скажем, в конце 2005 года, но это было очень тягостное зрелище, город Триполи и все, что представлялось. Но представление... На самом деле было, потому что интернет там был хоть и контролируемый, но он был. И огромный пласт арабоязычного интернета, он никоим образом не замалчивал ливийскую тематику, в том числе и внутреннюю. Другое дело, что пользователи арабоязычного интернета значительно меньше, чем русскоязычного, англоязычного, франкоязычного.
Нет, но тем не менее, вот эта ситуация, она застала врасплох, когда там начались эти
эта
волнения.
Эта ситуация застала врасплох не только по Ливии, но и по Тунису, по Египту, по Сирии, по Иордании, по другим странам. То, что происходит, проморгали все МИДы и все разведки всех стран. Вот это факт.
Я хочу вернуться к вопросу Грега, который даже к его посылу изначальному, что мы выходим за рамки только обсуждения Ливии, и мы можем говорить о том, что происходящее будет иметь долговременный эффект в том месте, которое мы называем Ближним Востоком.
Значит,
Сирия, Иордания, выше Иран, ниже Египет, уже все понятно. Ну вот, кстати, не очень еще. Ну вот, будет ли процесс, чего вы ждете, грубо говоря, что на место предсказуемых и довольно как-то явно светских, по сравнению, скажем, с
авторитарных,
но светских режимов могут приходить совершенно другие режимы. Какими вы видите эти режимы?
Ну, вообще, что происходит, меняет не только политическую картину Большого Ближнего Востока, вообще меняет миропорядок. Давайте посмотрим, где все и как это все началось. Военная операция в Ираке и свержение тоталитарного, но светского режима Саддама Хусейна начало процесс изменений на Большом Ближнем Востоке. Самой серьезной и самой сильной державой региона стал шиитский Иран. Шиитский Иран, который тогда уже претендовал на глобальное лидерство во всем мусульманском мире. Устав от регулярных пощечин, получаемых в Брюсселе, Турция стала переосмыслять свое место в мировой политике и свое желание действительно стать частью Европейского Союза. Турция стала заявлять о себе как о сильнейшей суннитской державе, начав таким образом создавать определенный контрбаланс иранским амбициям. Все это происходило на фоне политического ослабления Саудовской Аравии, ослабления Египта при Хосни Мубараке и так далее, и так далее, и так далее. Что случилось потом? Потом прошли выборы и референдум в Судане, начался процесс отделения Юга Судана. Впервые за 50 лет граница распространения ислама в Африку стала сдвигаться к северу. Ислам стал отступать. И вот сейчас то, что мы видим, на самом деле, это не просто крушение светских авторитарных режимов, потому что каждый из этих светских режимов ислам использовал достаточно умело в своих собственных политических целях. Флаг каддафистской Ливии – это зеленое знамя ислама, ислам у него через слово в речах, одного из сыновей его зовут Сейфуль-Ислам, меч ислама. У Хосни Мубарака постоянно, несмотря на большую общину коптов, проживающих в Египте, подчеркивание мусульманского характера египетского государства тоже звучало везде и всегда. Все эти авторитарные режимы постоянно подчеркивают свой исламский характер. Быть мусульманской страной в этой части мира сейчас модно, как когда-то было модно быть социалистической. Напомню, что даже король Марокко Хасан II в начале 70-х годов говорил о королевском исламском марокканском социализме. Ну, уж больно это было слово у всех на устах. Так вот, сейчас на самом деле идет процесс вовсе не крушения светских режимов и замещения их режимами религиозными, никоим образом. Идет процесс глобальной смены элит в этой части мира. Идет процесс вообще глобальной реструктуризации политических систем. Мы не можем предугадать, какими будут эти самые системы, но то, что они будут значительно более сложными, чем сейчас, это факт.
Грег, пожалуйста, Грегори Вайт.
А если посмотреть вперед на год-полтора по региону, для ключевых игроков вне региона, как вы думаете, кто выигрывает, кто проигрывает от этого? Запада, Россия, Аль-Каида та же?
Не, ну, что значит выигрывает, а что значит проигрывает?
Ну, у кого усиливается позиция, для кого ситуация становится лучше и легче?
Мне кажется, что в данном случае здесь что такое хорошо, что такое плохо для России и для Запада, тождественно. И страны Евросоюза, и Россия не заинтересованы в тотальной неконтролируемой миграции из Африки на европейский континент. Мы не заинтересованы в наркотрафике и трафике оружия с африканского континента в Европу. Мы не заинтересованы в распространении радикальных религиозных и политических воззрений вот из этой части мира в Европу, в Азию, дальше в Америку. Мы заинтересованы в том, чтобы на африканском континенте не появлялось больше новых Сомали. Вот именно поэтому, опять вернусь к некогда излюбленной теме, в 2008 году пятерка стран-членов Совбеза стала так внимательно заниматься Суданом, чтобы не появилось новых Сомали на карте Африки.
Ну вот говорите вы «мы», а тут все уже... Наши коллеги, в том числе западные медиа, говорят, что никаких «мы» нет, хотя бы из-за того, что один сказал, что крестовый поход напоминает, а другой сказал, что таких слов говорить нельзя. Вот в России насколько та позиция, которая выражена Дмитрием Медведевым, она более или менее понятна? Мы не идем в боевые действия, мы за то, чтобы там не гибли гражданские люди, но такая вот поддержка Запада. Тем не менее, да, у нас есть беспокойство по поводу того, что там было, человек нерукопожатный. И совершенно другая точка зрения, которую выразил в свое время Владимир Путин. Она такая, она скорее эмоциональная, она не очень прописанная фразами, она такая определительно эмоциональная. Есть такое разделение, по-вашему?
Разделение значительно более сложное. У нас наша страна не является вторым изданием Советского Союза, и тотального советского единомыслия у нас в стране давно нет. Поэтому я, честно говоря, так удивляюсь, почему все удивляются по поводу того, что Владимир Владимирович Путин высказал свою личную точку зрения. Он гражданин нашей страны и имеет право на высказывание своей личной точки зрения. Его пресс-секретарь дал соответствующее разъяснение. Это была личная позиция гражданина. И точно так же, как есть люди, которые кладут цветы и зажигают свечи у посольства Японии, сочувствуя трагедии японского народа, как есть и те, которые говорят, поделом им досталось, Бога забыли. Да, вот у нас очень разная картинка, у нас калейдоскоп, у нас лоскутное одеяло, поэтому я совершенно...
Но с властью все немножечко не так, как с обществом, там люди не столь вольны в высказывании.
Все-таки. С властью, опять же, нет тотального единомыслия. Посол Российской Федерации в Ливии имел отличную от президента точку зрения, и он отправлен в отставку, потому что внешнюю политику определяет российский президент, так записано в Конституции.
Кстати, такова реальность. Давайте поделитесь за кулисами, в насколько глубокую отставку, что вы знаете об этом?
Ну, я много что знаю, но
что можете сказать?
До тех пор, пока не пройдет у нас заседание комитета, где мы примем решение о утверждении отставки посла Российской Федерации в Ливии, я просто не имею морального права ничего говорить.
Окей.
Это случится дней через 10, наверное.
Грегори Вайт, пожалуйста.
Все-таки-то в Сирии, как вы думаете, чем это закончится? Дальше волна пройдет?
Сценариев несколько. Сценарий первый. Башар Асад попытается договориться с братьями-мусульманами. И вот это будет, наверное, самая большая ошибка, если он пойдет по этому пути, и братья-мусульмане его просто сожрут. Либо он начнет тот процесс, о котором он заявил сейчас, и этот процесс не может не быть поддержан. На мой взгляд, он выступил с очень мудрой и очень правильной речью о начале реформ в Сирии. Это то, чего давно ждали в Сирии. У Башара Асада достаточный кредит доверия, как у молодого, просвещенного и на самом деле сильного лидера, у которого сейчас есть уникальный шанс проявиться и сделать в Сирии рывок, рывок в развитии. Сирийская элита ждет этого, и мне кажется, что если он смело пойдет вперед, он будет поддержан.
Вот я продолжу вопрос Грега. А может ли такое быть, что Аль-Ихван, то есть вот братья-мусульмане, придут к власти в Ливии? Ну, вот развивается все так, что вот эта волна, да, ведь никто же не знал, что, например, Мубарак вот сдастся, уйдет. Как-то не казалось.
Сдастся. Армия приняла решение.
Ну да, я про
Мубарак
это.
Мубарак должен уходить в отставку. Он и ушел.
Ну да, там вообще армия принимает
система,
решение.
Система
да.
приняла свое решение.
Ну вот могут ли вот группировки вместо устоявшихся властных структур начать брать власть? То, что мы называем группировками. Та же Аль-Каида, братья-мусульмане, Хизбалла. Вот.
Ну, если говорить о Сирии, я искренне верю в то, что Башар Аль-Асад, он достойный сын своего отца, Хафиза Аль-Асада, а папа братьев-мусульман гусеницами танков в песок вдавливал. Но если даже не брать вот такой чисто эмоциональный аспект, в Сирии у власти алавиты. Это шиитская секта, это меньшинство, которое правит в суннитской стране. И алавиты не могут сдастся братьям-мусульманам, которые преимущественно сунниты. То есть это будет капитуляция шиитов перед суннитами. Тут точно так же, как сунниты на Бахрейне не могут сдаться массам шиитов. Это будет тоже капитуляция. Мы сейчас залезем с вами в глубинные дебри противостояния двух крупнейших направлений в исламе. Это потребует еще, наверное, 10 отдельных передач. Но я такого сценария не вижу. Не вижу, на самом деле, как реального. Что же касается захвата власти группировками, ну, посмотрите, Хамас выиграл выборы в палестинской автономии.
Да, вот я про это и спрашиваю.
Да, значит, нас, американские партнеры, убеждали в том, что выборы в палестинской автономии должны быть честными, прозрачными и демократическими. Вот прошли честные, прозрачные, демократические выборы. Народ Палестины сделал свой выбор, избрал Хамас. Но Хамас не добилась впечатляющих успехов в деле организации жизни палестинского народа ни на Западном берегу, ни в Газе. Все это было задолго до операции «Литой свинец». И говорить о каких бы то ни было блокадах и трагедиях, связанных с этим, не приходилось. Не получилось. Легко быть в оппозиции, но значительно сложнее делать что-то конструктивное для народа.
Хотя Хамас очень долго позиционировал себя как еще и благотворительную организацию.
Именно, но очень легко, опять же, быть благотворителем, не будучи у власти, не отвечая за выполнение решений. Скажем, вот ситуация Хизбаллы в Ливане. Хизбалла не на первых позициях, не на первых, никоим образом. Да, они могут сейчас дергать за ниточки, но они не несут формальной ответственности.
Напомню, это программа «Лицом к лицу», в которой Михаил Маргилов отвечает на вопросы Дмитрия Бабича и Грега Уайта. Дмитрий Бабич, пожалуйста.
Ну, мне кажется, вы правильно сказали, что интересы в России и в Западе в Северной Африке одинаковые, во многом совпадают, но мне кажется, есть и моменты, где они расходятся. Россия как бы такой консерватор, она не выступает за революцию, а Запад прямо говорит, что мы стоим за революцией. Мне, например, не самое лучшее...
Не вижу, Запад так говорит, Господь с вами.
Саркози прямо в своих выступлениях спасти ливийскую революцию.
Не весь Запад. Вы знаете, вы извините, что перебиваю, мы наспасались революцией, 70 с лишним лет это делали. Вот честное слово, хватит. Хочу, чтобы были эволюции, а революции не было.
Я как раз об этом хотел спросить, потому что мне кажется, что то, что сейчас происходит, имеет явный негативный характер. Даже тот же Судан, который вы приводите как положительный пример.
Я все-таки бывший, страна... бывший спецпредставитель президента России по Судану.
Страна разваливается на две части. Вы правильно говорите,
остановлено... Под контролем мирового сообщества.
Да, да, может быть, остановлено продвижение из Вама на юг, но я уверен, что те христиане, которые сейчас живут на севере, им придется тоже, скорее всего, после этого раскола страны переехать на юг.
Нет, это очень разные христиане. Сразу внесу поправку. Те христиане, которые живут на севере, это традиционные христиане, которые жили в Судане еще до того, как в Судан из Восточной Африки пришел ислам. Это копты. На юге же живут христиане, представляющие негроидные племена, не семитские племена. Это люди, которые стали христианами благодаря деятельности западных миссионеров уже в последующее время.
Ну, во всяком случае, раскол стран на более мелкие, постепенная вот такая гомогенизация этническая и религиозная, разве не она сейчас будет происходить, если будут и дальше развиваться те же самые тенденции?
Да нет, не думаю, что это так будет. Смотрите, я не предвижу, скажем, раскола Ливии на Триполитанию и Киренаику. Говорят об этом как о возможном сценарии, но мне это, честно говоря, не видится, потому что уже выросли поколения, которые не помнят в самой Ливии, что были когда-то Триполитания и Киренаика.
Мы все время вас спрашиваем как эксперта, я на самом деле с удовольствием веду сегодня эту передачу, потому что оказалось, что никаких фактбоксов запускать не надо, у нас сидит фактбокс вот прямо здесь, и из него вылетает то, что еще потом действительно несколько передач нуждается в объяснениях, но все-таки я хочу спросить вас как российского политика. Иногда есть ощущение, что Сергею Викторовичу Лаврову трудно выбрать между Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым, вот какой позиции ему быть ближе. У вас есть ощущение, скажем, полной лояльности Лаврову-Медведеву? Ну, я понимаю, что вопрос прямой, сейчас ответ будет прямой, но нет, вот есть там эта сложность? Я спрашиваю по сути.
Нет, я этой сложности не чувствую. Понимаете, вот с декабря 2008 года по 20 марта этого года, пока я был специальным представителем президента России по Судану, я занимался конкретной конфликтной историей в Африке, я ни разу не попадал в ножницы разницы позиций между президентом или премьером, или, скажем, в ножницы разницы позиций между, там, не знаю, российским МИДом или российской разведкой. И 20 марта, став представителем президента России по сотрудничеству со странами всей Африки, я уже тут каждый день обхожу всякие высокие кабинеты, у меня нет ощущения, что у нас, скажем так, разные башни Кремля спорят между собой о внешней политике.
Юрия Ушакова называли таким альтернативным министром иностранных дел. Насколько это так, насколько не так?
Ни в коем случае. Он очень эффективный менеджер внутри аппарата правительства. Он, собственно, и шел на эту работу.
Не больше.
Он выполняет ее с блеском.
Не больше.
Нет.
Грег Уайт, пожалуйста.
А в последние недели в России очень как раз по направлению дипломатии на Ближнем Востоке его активизировалось, очень много визитов. Вообще, какой месседж, есть ли особая роль, вот, которую Россия пытается играть в этой ситуации?
Ну, месседж, который был в свое время озвучен котом Леопольдом в известном мультфильме «Ребята, давайте жить дружно». Мы готовы выступить стыковочным механизмом, мы готовы выступить мостом, мы готовы выступить медиатором. Нам кажется, что чем дальше и больше льется кровь, тем сложнее будет потом договариваться. Бомбардировками политические проблемы не решить. Все равно придется договариваться. Вопрос, на каких условиях и сколько крови это будет стоить.
У меня есть тяжелый для вас вопрос, Михаил Витальевич. Вот вам приходилось в свое время рассказывать в официальной точке зрения на Вторую Чеченскую войну.
Был такой вопрос информ-центр.
Совсем недавно, в общем, правозащитники российские, когда Владимир Владимирович Путин сказал, что надо бы помолиться о душе, напомнили ему, что, в общем, в Чечне тоже совершенно, ну, не сахарную вату на города кидали. Как это дело совмещается? Сейчас вы говорите о том, что тяжело, кровь – это плохо. Тогда было пролито очень много крови.
Вы знаете, я с 99-го года свою точку зрения не изменил по поводу Второй Чеченской войны. Если Первая Чеченская война была трагической политической ошибкой президента Ельцина, то Вторая Чеченская война – это война, которую начала не Москва, это война, которую начали террористы против Дагестана, радикальные исламские террористы против мусульманских братьев в мусульманской Российской Республике. И это война, в которой Москва не могла не сказать своего слова, сказать жестоко, сказать жестко, но результат налицо. Поезжайте в Грозный сегодня и сравните его с Грозным образца 2000 года.
Последний короткий вопрос, короткий ответ, Грек Войт.
Для радикальных исламистов вот нынешняя ситуация на Ближнем Востоке – это крупная возможность, это или ошибочное представление, что они от этого могут усилиться?
Это, в первую очередь, такое же удивление, как для нас с вами. Примерно такое же удивление, которое было у большевиков, когда они наконец-то захватили власть, они были к этому не готовы. Это, бесспорно, возможность. Это возможность, в первую очередь, при проведении выборов инфильтрироваться в парламент и в кабинеты министров – и, находясь там, уже двигаться дальше. Понятно, что они не в состоянии захватить власть ни в одной стране, у них нет для этого структур политических, организационных возможностей, но это возможность войти в легальную сферу. Вот здесь, кажется, кроется та заковыка, которую они до конца не понимают. Войдя в легальную сферу, им придется играть по легальным правилам, и уже тогда им будет сложнее делать то, что они порой делают сейчас.
Это был последний вопрос. Я очень люблю такие плотные передачи, когда и внутрь вопроса, и в новую терминологию можно погрузиться с человеком, который знает то, о чем говорит. Михаил Витальевич, большое спасибо за все ваши ответы. Я благодарю моих коллег Дмитрия Бабича и Грега Уайта. А Михаил Касторов, звукорежиссер этой программы, ее ведущий Данил Гальперович, прощаются с вами, но не отключайтесь, слушайте «Свободу».
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она бы ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».